Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что Москва и московская власть, когда предлагалась высшая помощь, они оказались предателями. Поэтому с Москвы задача спасения человечества была снята и перенесена в Сибирь. Вот там должна строиться новая Россия. Сейчас новой России пока нет. Она пока что в тонком мире, а может быть еще выше, и постепенно будет воплощаться здесь. В записях Лена Ивановна Рерих с великим учителем читаем. Июнь 33-го года. Ведь нельзя назвать ничего лишнего, ибо ничего не может быть вынуто из великого плана. Потому даже судьба целых народов связана с построением Российской Азии. Не какой-то там Московской Азии. Чувствуете, да, момент интересный? А упор делается именно на Российскую Азию. Не скажем, что судьба евреев не звучит на план. Ведь давно сказано, что царь их будет Израиль. Страна сейчас у них Израиль, да? А имя у царя будет Израиль. Несколько похожее звучание. Но нигде не сказано, что он, царь еврейский, будет евреем. Также звезды указывали на Сион. Но ведь центр будет не в Иерусалиме, то есть не на Сионской горе, там рядом. Также монголы знают о Тамерлане, но нигде не сказано, что он монгол. Также русские знают о белом царе, но где он, тоже никому не сказано. Так можно замечать связь великих событий, и также можно замечать, как мир привыкает к ним, к великим событиям. И невероятное делается именно залогом успеха. Не будет преувеличением сказать, что нас как-то очень интересует то, что такое новая страна, что такое новая Россия, Российская Азия и какова судьба России нынешней, откуда мы родом. То есть вот Российская Азия, а вот сегодня это Россия, какова ее судьба? Вот этой России. У нее будущего нет в этой России, поскольку она оказалась в предателях, так сказать, Иудой стала по отношению ко всему высшему. И до сих пор такое является. Вот эта капиталистическая Россия, творение сатаны. Как и вообще весь капитализм – это творение князя тьмы. Князя тьмы убрали, остался дьявол. То есть остались его помощнички в виде миллионов, может быть, даже миллиардов. Теперь посмотрим на разнообразие земного положения. Ведь никто в мире не знает, о чем мы говорим. То есть великие учителя, что они говорят, никто не знает. Невозможно представить, чтобы кто-нибудь мог сопоставить все кажущиеся противоречия. Нельзя подумать, чтобы один план, план единый для всего, чтобы он питался несовместимыми понятиями. То есть такого быть не должно. Мы говорим о водительстве великого Сергия и потому поддерживаем буддизм. Говорим о соединении народов Азии и предусматриваем новое государство. Мы защищаем евреев и допускаем Гитлера. Мы уничтожаем безбожников и понимаем всю опасность иезуитов. Но а иезуиты – это же, сами знаете, пятая колонна всей этой папской католической религии. Мы говорим против войны и призываем к битве. Мы против Европы, но допускаем разговоры с Европой. Мы понимаем всю эфемерность государств земных и ничего не имеем против создания нового государства. Момент интересный. Понимаем всю эфемерность, то есть всю иллюзорность земных государств. Ну, а главари разные же, эгоистов у нас вся планета из эгоистов состоит. Где хитрее, подлее эгоисты, значит, они урвали кусок территории себе и сделали государство. В другом месте урвали, в третьем, пятом, десятом, понимаете. Вот так эти, а сатана все это как раз внушал этим эгоистам, мол, урви побольше, разделяй и властвуй. Вот оттуда появились государства у нас. Мы знаем все гибельные опасности планеты и все-таки призываем к будущему. Так никто не может объять великий план строительства, ибо он построен на условиях трех миров. Здесь дважды упоминается новое государство. Еще говорится о том, что мы говорим о водительстве Сергия Радонежского. И потому поддерживаем буддизм. В 26-м году рерихи посетили Москву с особой миссией, с предложением сотрудничества Советского Союза с высокой иерархией сил света. Но правительство предателей Троцкого-Сталина не приняло предложение Великой Шамбалы, усмотрев в нем угрозу своей власти, и Рерих даже чуть не погиб. Видите, что натворили? Все, что сейчас творится с того времени, это вот причина вот тут как раз, начиная с 26-го года. Потому что эта мразь московская не приняла тогда помощь свыше. И сейчас вся эта Россия будет бита до тех пор, пока не выбьет духи стихий, не выбьют дурь и мерзость из этой самой Москвы, из этой самой России. То есть ее пороть будут больше, чем кого-либо. Об этом сказано. Вот дальше будем читать. Апрель 27-го года великий учитель сурово провозгласил: «Кроме Ленина не видим в Москве общинников. Не видим на Москве». Все. Вот такой приговор себе подписали московские предатели. «Стотысячные на Москве не живут, потому делим Сибирь от Москвы». Но, видимо, раздел пройдет по Уральскому хребту. Сибирь – это отдельно от этой Москвы, от этих предателей. Так и в 93-м году, когда Конституция принималась, эти же предатели, это, по сути дела, продали европейскую часть России кому? Западу, да? Предательство продолжается. Правильно это Федоров? Евгений Алексеевич Федоров сказал, что когда вот такую конституцию принимали, надо было подняться против этого всей мощью духа своего. Никто толком не почесался. Ну, ведь надо были там кто-то несогласный, что Советский Союз надо сохранить. Никто этого не сделал. И все побежали, так сказать, это бодро, понимаете, жить по-американски и по-европейски. Захотели сильно очень. Да? Тем не менее, именно Россия, великий учитель, предназначает очень важную миссию и функцию в дальнейшей эволюции всей планеты, всей нашей Земли. Живая космическая этика – это единственное мировое космическое учение, которое было записано по-русски и русскими людьми. «В новую Россию» – моя первая весть. Этим обращением начинается первая книга «Учение огня», «Листы сада Мории». Начинается книга «Зов», опубликованная в 1924 году. «Новая Россия, новая страна – это не Москва». А что? В 1989 году Святослав Рерих передал в дар России, в Москву, наследие семьи Рерихов, передал картины, книги, старинные предметы и разные реликвии. Конечно, Святослав Николаевич Рерих выполнял волю великих родителей и завет великого учителя. Сокровища Рерихов переданы были именно в Москву, ее народу, а не каким-то конкретным личностям. Интересно, что же говорил в 27-м году великий учитель в отношении картин, картин Рерихов. Октябрь 27-го года. Николай Рерих прав, желая достать картины из Ленинграда. Пора их спасать. Надо принять меры, иначе слои злословия нам неприятны. Лучше уничтожить картины, продолжает великий учитель, нежели видеть картины у невежд. А Елена Ивановна спрашивает, а как же вопрос о серии картин Майтрея? А владыка отвечает, значит, картина-то о нем, да? На самом владыке. А он отвечает, то есть вопрос как? Хуже еще даже вопрос о серии Майтреи, ибо видят их одни предатели. Представляете, одни предатели видят их. Вот он когда сказал еще, в 27-м году. В сентябре 22-го года владыка говорит, хочу дать картинам Рериха дар исцеления при явлениях болезней. Кроме тех картин, где рисунки костюмов и декораций. Присутствие картины Рериха подобно дезинфекции. В случае опасной болезни пристально и долго погрузить надо глаза в картину. А где у нас оригинала уже нет? И вот в 1989 году картины, о которых великий учитель говорил, что их лучше уничтожить, вдруг были переданы в Москву. Здесь тайна. В чем же она? А между тем, будущее России великий учитель связывает с Алтаем. И не только России связывает он будущее, но и всего мира. Причем, как следует из даты цитируемого ниже сообщения, великий учитель еще до поездки Рериха в Москву говорил уже об этом. Можно предположить, что великий план изначально не был связан с Москвой. Хотя могли быть какие-то надежды на понимание со стороны Москвы. И вот читаем в дневниках Елены Ивановны. Махатма Мория говорит, апрель 26-го года. Это еще до встречи Рерихов с властителями Москвы. Руки мои направлены к северу, поверх всего стоит сужденная белуха. Москва – это ступень, Монголия – это ступень, море – шрам – это ступень, а вот белуха – мера мира. Руки мои протянуты к горе, где центр мира. Но вы же понимаете, что руки не такие же километровые у владыки, да? Лучи его, его энергии. Пошлю туда мой луч, ибо там зародится союз Востока, ибо там назовется союзом мира. И только 7 лет будет союз Востока, чтобы обратиться в союз мира. Вот интересно, когда будет там создан такой союз Востока? Туда же войдет как раз вот эта вся территория, которую как бы обошли на верблюдах, на машинах, на лошадях Рерихи. Трансгималайской экспедиции. Это как бы вот это место, то, что они обошли, это главная часть будущей страны, там, где будет существовать шестая коренная раса. Помните, что на север от вас место союза мира. По Древнему Завету место союза девственно, и ничего не покрывает древнейшую кору планеты. вместе том. Руки мои протянуты к склону горы, на ней явлена руда осмеридия и лития, и почва там наполнена явлением радия. Так мы готовим место мира. Конечно, если там такие радиоактивные, скажем, элементы, то там жить, конечно, никто не сможет. То есть надо, они включили эту радиацию, надо, отключили. Монголия, Урга, март 27-го года, после того, как рейхи уехали уже оттуда. Москва сама свободно решила свой жребий. Все двери ей были открыты. А теперь, Иван Стотысячный, твой черед. Москва отшвырнула помощь свыше, да? Чувствуете? Отбросила. Теперь за Иваном Стотысячным. Кто это такой? Иван Стотысячный. Нам пока неведомо с вами. Нам эту пока не раскрыли тайну. В построении храма на Гималаях заключена небывалая красота. Ибо в тот же час будет на Алтае строиться такой же астральный храм. Значит, на Гималаях храм астральный. Раз Владыка говорит, что на Алтае тоже такой же астральный храм будет строиться. Чувствуете связь, да? Построение храма в астрале дает крепость земному построению. Время неслыханно красиво. Буду с вами на путях. Получается, построение храма в астрале, храма будущей жизни на нашей планете. Для чего? Оказывается, то, что в астрале создано, это придает крепость земному построению. Сама основа, как бы, невидимая суть, самая мощь вот этого плана находится в астрале, то есть в тонком мире. И далее. Считаю, уберегитесь от щита Москвы. То есть не думайте, что Москва вас будет защищать. Щит – это защита, стало быть. Помните работу для всего мира. Удящий, ну, то есть ищущий людей, которые на путь света встанут, вот такой удящий из Москвы может достать лишь стоптанный сапог. Но Сибирь – это не Москва. Так вот, из Москвы тогда, Владыка в 27-м году говорил, можно достать лишь стоптанный сапог. Штаты Азии должны быть на границе настоящей Азии. В 1933 году штаты Азии звучат уже как Российская Азия. И опять Сибирь, и как тут не вспомнить Ломоносова, который говорил, богатство России будет прирастать Сибирью. Но именно не плотское, не материальное, а духовное богатство. Чувствуете, разница есть, да? Сейчас буржуям хотелось бы Сибирь захватить, глобальным буржуям. Там надо все разграбить и все это там затоптать. Им плевать на духовное богатство, и материальное подавай. «Поговорим о моей Российской Азии», – продолжает великий учитель. Хочу идти через Сибирь не потому, что был Сергием когда-то, он же Сергием воплощался, но так завершится особый круг. На местах древнейшей культуры снова загорится свет духа. Люди совершенно отвергают явление магнетизма мест, но закон космических кругов неизбежен. Выходит, что если там когда-то вот Сати-Юга была, вот там, в том районе, Сати-Юга, пятой Каину-расы. Вы слышали о Тартарии? Вот Тартария, в основном, ее центр был там. Европа немножко, вот европейская часть, вот этот вот Урал и вся там Сибирь. Так что там никаких татар, никаких монголов и никогда и не было там в те времена. И в XIV веке никто не нападал на эту Россию, никакого татаро-монгольского ига не было никогда. Иго было какое-то? Это другой вопрос. Надо еще выяснять, что за иго там было и где. Какое иго на себя натянули, понимаете, бывшие славяне, арийцы? Кому они отдались? Эти завершения дают равновесие, которое при нарушении основ планеты особенно необходимо. Таким порядком наш великий план есть исцеление планеты, потому темные так неистуют. То их тогда уберут просто, им конец. Конечно, многие люди не поймут, почему движение в Азии может иметь особое значение. Многие люди поэтому скажут: а и без того эти места обитаемы. Но дело не в телесной обитаемости, но сущность-то во внесении духовных основ. Уже эти древние основы пробуждались в древности, и теперь снова осознанное понятие иерархии света войдет в жизнь. Осознанное понятие иерархии света. Сейчас мы это слышим, видим, нет? Космический огонь все им будет нарастать. Сейчас тот, кто особенно любит материю, ему и конец придет. Как он, Владыка Христос, в свое время сказал, когда Иуда его целовал? Помните его слова? Шепнул этому бандиту, который его целовал. Иуда, это бандит же, разбойник. Он ему шепнул: делай скорее свое дело. Еще не успели Христа распять, он уже повесился, этот гад. Ну, так о нем написано.